Ну и каковы же характерные черты людей умных и развитых? Их легко вывести от обратного. Толерантность, то есть терпимость к иному мнению. Развитая ирония, чувство юмора и готовность посмеяться, в том числе и над собой. Отсутствие авторитетов по жизни. Малая задеваемость. Такого человека трудно обидеть или вывести из себя, потому что он не позволяет вести себя на поводу тем, кто желает простым набором слов-отмычек разомкнуть его эмоциональную сферу и вызвать негативные эмоции. Умный человек понимает, что правд столько, сколько мнений. Поэтому, если ему лично не нравится, скажем, коррида, он просто не покупает на нее билет, а не бегает, как дурак, по улицам с плакатами против корриды. Умный человек самостоятельный и ответственный. Он хозяин сам себе и не любит, когда ему указывают, как ему жить и что делать со своей жизнью. Яркий индивидуалист и потому остро ощущает и ценит личную свободу. Что вообще такое индивидуализм? Это производное экономической самостоятельности, готовность предпринимать действия в одиночку и отвечать за себя самому. А что такое хваленый коллективизм? Болезненная привязанность к общине. Боязнь оторваться от нее и проявить независимость поведения и мышления. Веревка коллективизма держит человека в стае, не давая вырваться и сделать глоток воздуха в свободной экономике. А если вырвался, отстроил дом получше или прикупил команду Челси, так сразу завистливые скоты пустят тебе красного петуха или разнесут твои кости в прессе, определив врагом народа. И между строк будет читаться «в тюрягу паразита». Вот сейчас за моей спиной в телевизоре Задорнов в расчете на дурака шутит про арест Абрамовича и срывает аплодисменты в зрительном зале. Весьма показательно. Богатых дураки ненавидят. Это ненависть от зависти. Коллективизм всегда порождает любовь к слабым и ненависть к сильным. Наша страна сегодня напоминает старые мехи, в которые влили новое вино. Мехи — это нравы миллионов людей, которые сформировала планово-феодальная социалистическая экономика. А вино — рыночные отношения, которые требуют совсем иной нравственной парадигмы. Отсюда и все проблемы. Впрочем, не только наша страна искрит буксами на этом пути. Даже в зрелом мире еще достаточно велик процент граждан недоперекованных. Трудно вытравить деревню из человека. Тем не менее, в мир постепенно приходит человек новой морали. Настоящий горожанин без примесей. У него нет национальности. Он устроен сложнее человека старой версии, потому что допускает существование многих моделей правды. И отсюда же вытекает его равнодушие к религии, которая имманентно старается правду монополизировать. Новый человек легче относится к сексуальности, для него сексуальность не сакральна. Секс не грех, а прикольное развлечение, главное не забывать о гигиене, таков императив новой морали. Еще одно тонкое наблюдение. В отличие от дураков, слово «секс» и все с ним связанное не ассоциируется у умных людей со словом «пошлость». Запомните, кстати, на будущее, если кто-то, услышав шутку про секс, произносит слово «пошлость», значит, вам нужно насторожиться, скорее всего, перед вами дурак. Этот дурак может быть дураком не во всех смыслах, но какое-то количество дури в нем определенно есть. Далее. В отличие от провинциалов, которые привыкли наезжать друг к другу целыми семьями и гостить неделями, «Да мы вас не стесним, мы тут вот на полу устроимся». Человек новой мегаполисной морали приходит в ужас от одной мысли о подобном коллективном наезде провинциальных родственников. Если старая мораль говорит «многодетная семья — это хорошо», то новая ей категорически возражает «многодетная семья — это плохо». И она права. Брать нужно качеством, а не количеством. а в многодетной семье в расчете на одного ребенка материальных благ приходится меньше, соответственно, падает качество жизни, возможность дать детям образование и так далее. Если старая патриархальная мораль, по факту не ценящая жизнь человека ни в грош, ханжески визжала при этом «не убей», на самом деле имея в виду «убей только того, на кого попы укажут, и за это без проблем обретешь Царствие Небесное», то новая мораль гуманна в гораздо большей степени. Она больше ценит человеческую жизнь де-факто, ибо та дорога, но при этом не абсолютизирует ее столь же ханжески. Даже напротив, если вы, обороняясь или защищая свое имущество, кого-то пристрелили, новая мораль не будет налагать на вас епитимии за невольное душегубство. Наоборот, вы герой, ибо завалили на своей частной земле или в приватном пространстве своего дома, проникшего туда явно не с доброй целью непонятного ханурика. Если и есть что-то по-настоящему святое для новой морали, так это приватность, ее величество — частная собственность. Время, потраченное приличным человеком на зарабатывание собственности, ценится новой моралью гораздо более, чем целая жизнь грабителя, пришедшего эту собственность отобрать. И в отличие от сердобольных деревенских старух, жалеющих и рыдающих над несчастной судьбой бредущих по деревне кандальников-душегубцев, человеку новой морали преступного дерьма не жалко. Вор должен сидеть в тюрьме, а приличный человек кататься на карусели. Цементом общества может быть либо насилие, либо монета. Третьего пути не дано, и это понятно. Либо вы делаете что-то добровольно, в результате личной заинтересованности, либо вы работаете, потому что вас заставляют. Конечно, можно встать в позицию демагога и написать книгу, что-нибудь вроде «дисциплинарного санатория», где сравнить западное общество с тюрьмой, в которой вместо кнута доллар. Типа люди не хотят, но вынуждены ходить на работу и вкалывать без продыху на нелюбимой службе, чтобы соответствовать ожиданиям общества. А жизнь-то проходит. Некоторые Зиновьевы-Лимоновы даже договариваются до того, что современное западное общество гораздо жестче рабовладельческого, ибо всем промывает мозги и загоняет на всю жизнь в рабство кредитов за жилье, машину, обучение. Что ответить вышеупомянутым авторам-душелюбам, нападающим на капитализм в пользу всеобщего братства? Что сказать, когда вам в лицо заявляют, будто гнет доллара ничуть не слаще гнета насилия и также заставляет людей корячиться на нелюбимой работе? Можно, конечно, ответить, что никто никого корячиться совершенно не заставляет. И на том же Западе полно людей, которые совершенно не боятся потерять работу и живут так, как им хочется, ночуют на скамейке, одеваются на помойке. Но я предпочту для ответа блистательные слова Айн Рэнд. «Негодяй, утверждающий, что не видит разницы между силой доллара и силой кнута, должен почувствовать эту разницу на собственной шкуре». Вот так с ними и надо. Ты считаешь, что быть нищим кандальником и современным менеджером с автомобилем и посудомоечной машиной одно и то же? Пошел в бомжи, гнида! Тем и прекрасен капитализм, что он дает людям свободу. Свободу предпринимать и свободу бомжевать. А уж из свободы предпринимать естественным образом вытекают, как инструменты, все прочие свободы и права человека. Работай как можешь и живи как работаешь — самый благородный из всех придуманных людьми лозунгов. Деньги — это овеществленная свобода, пронизывают все в нашем лучшем из миров. Вот ведущий одной из американских программ, похожий на сам себе режиссер, обращается к американским зрителям с призывом присылать им в программу смешные сюжеты, снятые на бытовые видеокамеры. «Шлите нам свои сюжеты, заработаете немного зелени, поможете своей стране». И он прав, поскольку в правильно устроенном государстве личная выгода гражданина обогащает страну в целом. Некоторые наши граждане в этом сомневаются. Они недоумевают над методами подсчета ВВП в развитых странах. Мол, что это такое? Ты меня постриг, и я дал тебе $10. Потом я тебе сделал маникюр, и ты мне заплатил $10. Ничего в стране не прибавилось, но к ВВП страны экономисты прибавили 20 баксов. Весь этот капитализм дутый, он существует только пока на него работает несчастный третий мир. К третьему миру мы еще вернемся, а пока разберемся с дутьем. Наши постсоветские граждане, переболевшие чугунными чушками на душу населения, чересчур абсолютизируют материальное производство. Им кажется, что кирпич, произведенный на заводе, без разницы, капиталистическим рабочим или социалистическим полурабом, это реальный вклад в экономику. Вот он лежит, его можно в стену дома заложить. А услугу что? Услугу можно и бесплатно оказать. По дружбе. Ты меня попросил, я тебя постриг, а завтра ты мне поможешь дом построить по-соседски. Так и жили, как в деревне, натуральным хозяйством, зато по-братски, без денежного оборота. Да и какие расчеты, если все люди братья? Но в нормальной экономике продажа услуг ничем принципиально не отличается от продажи товаров, потому что обмен деньгами — это и есть, собственно говоря, экономика. Продажа услуги, будь то услуга парикмахера, проститутки или художника, — это нормальная экономическая транзакция, если с нее заплачены налоги.